50-е. Бриджинс. Речной лагерь. 29 июля 1848 год. Джон Бриджинс всегда втайне от всех сравнивал различные периоды своей жизни с различными произведениями литературы, оказавшими влияние на его жизнь. В отрочестве и юности он время от времени видел себя то одним, то другим персонажем Декамерона Боккаччо или кентерберийских рассказов Чосера. А далеко не все выбранные персонажи имели характер сколько-либо героический. В течение нескольких лет отношение Бриджинса к миру можно было выразить фразой «Поцелуй меня взад». В возрасте от 20 до 30 лет он чаще всего отождествлял себя с Гамлетом. Странным образом стремительно взрослеющий принц датский, Бриджинс был уверен, что за несколько недель сценического времени юноша Гамлет к пятому акту чудом превращается в зрелого мужчину по меньшей мере 30 с лишним лет, колебался в нерешительности между словом и делом, между мотивом и действием, скованный такой глубокой и неумолимой рефлексией, которая заставляла его размышлять обо всем, даже о самой мысли. Молодой Бриджинс был жертвой такой рефлексии и, подобно Гамлету, часто задавался самым существенным из всех вопросов – быть или не быть. Тогдашний наставник Бриджинса, элегантный профессор, изгнанный из Оксфорда, и первый откровенный садомит, которого молодой человек встретил в жизни, презрительно объяснял, что знаменитый монолог никоим образом не является размышлением о возможности самоубийства. Но Бриджинс знал лучше. Слова «Так трусами нас делает стыдливость» были обращены прямо к душе юноши Джона Бриджинса, глубоко неудовлетворенного своей жизнью, несчастного из-за своих противоестественных наклонностей, несчастного из-за необходимости притворяться не тем, кем он является на самом деле, несчастного в своем притворстве и несчастного в своей искренности, и в первую очередь несчастного из-за того, что он в силах лишь думать о смерти, ибо страх, что способность мыслить, видеть сны, быть может, сохраниться и за гробом, удерживал его даже от быстрого, хладнокровного самоубийства. К счастью, в молодости, когда он еще не стал самим собой, Джона Бриджинса удерживали от самоубийства еще две вещи, помимо нерешительности – книги и иронический склад ума. В зрелые годы Бриджинс чаще всего отождествлял себя с Одиссеем, основанием для сравнения несостоявшегося ученого, превратившегося в скромного стюарда. С данным литературным героем служили не столько странствия по миру, сколько гомеровский эпитет, характеризующий утомленного бесконечными скитаниями путешественника. Греческое слово, переводящееся как «хитроумный» или «лукавый», которое современники применяли для обозначения отличительной особенности Одиссея, а иные, например, «ахилл», употребляли в оскорбительном смысле. Бриджинс использовал свое хитроумие не для манипуляции другими людьми, а скорее на манер одного из кожано-деревянных или великолепных железных щитов, какими гомеровские герои прикрывались от направленных в них смертоносных пик и копий. Он использовал свое хитроумие, чтобы стать и оставаться невидимым. Однажды, много лет назад, во время пятилетнего плавания Бигля, где он познакомился с Гарри Пегларом, Бриджинс упомянул о данной аналогии с Одиссеем, высказав мнение, что все люди в подобном путешествии в той или иной степени являются современными Улиссами. В разговоре с находившимся на борту естествоиспытателем они двое часто играли в шахматы в крохотной кают-компании мистера Дарвинга. И молодой орнитолог с печальными глазами и острым умом проницательно посмотрел на стюарда и промолвил: «Но почему-то я сомневаюсь, что дома вас ждет Пенелопа, мистер Бриджинс». После этого вестовой стал еще осмотрительнее. Он понял, как понял Одиссей после многолетних странствий, что хитростью в этом мире ничего не достичь, и что гордыня всегда карается богами. С недавних пор Джон Бриджинс полагал, что литературный герой, с которым у него больше всего общего, мировоззрение, мысли, чувства, воспоминания, будущее, печаль – это король Лир. И подошло время последнего акта. Они задержались на 2 дня у устья реки, впадавшей в безымянный пролив к югу от Кинг-Уильяма, который на деле оказался не полуостровом, а островом. В конце июля река здесь текла вольным потоком, и они смогли наполнить водой все бочонки, но никто ни разу не увидел и не поймал ни одной рыбы. Никакие животные, Похоже, не приходили сюда на водопой, даже песцы. Самым большим достоинством данного места стоянки являлось то, что незначительное углубление речной долины здесь отчасти защищало от сильного ветра и позволяло людям сохранить относительное спокойствие во время гроз, бушевавших каждую ночь. Оба утра мужчины с надеждой и мольбой к небесам расстилали на камнях палатки, спальные мешки и всю одежду, без которой могли обойтись, чтобы они высохли на солнце. Солнце, разумеется, больше не показывалось. Несколько раз моросил дождь. За последние полтора месяца они видели чистое голубое небо лишь однажды, в свой последний день плавания в лодках. И в последующие несколько дней большинству мужчин пришлось обратиться к доктору Гудсеру по поводу солнечных ожогов. У Гудсера, как хорошо знал Бридженс, теперь исполнявший обязанности помощника врача, оставалось совсем мало лекарств в ящике, куда он сложил все медикаменты из запасов трех своих покойных коллег и свои собственные. В аптечке доброго доктора еще остались кое-какие слабительные средства. Главным образом касторка и настойка ипомеи, изготовленная из семян пурпурного вьюнка. Общеукрепляющие противоцинготные препараты, только камфора и костяное масло. Ибо все запасы настойки любелии были израсходованы в первые месяцы после появления у людей симптомов цинги. Немного опиума в качестве успокоительного, немного настоя мандрагорового корня и доверого порошка для притупления боли, и только лишь медный купорос для дезинфекции ран и обработки волдырей от солнечных ожогов. Выполняя распоряжение доктора Гудсера, Бриджинс пользовал купоросом единственно стонущих мужчин, которые сняли рубашки, пока гребли, и ко всем прочим болячкам и недугам добавили еще и сильнейшие солнечные ожоги. Но солнце, чтобы высушить палатки, спальные мешки и парусиновые сумки, теперь не было. Люди постоянно ходили в мокрой одежде и по ночам стонали, дрожа от холода и трясясь в лихорадке. Разведка местности, произведенная самыми здоровыми и быстроногими мужчинами, показала, что пока они плыли в лодках и земля оставалась вне зоны видимости, они проскочили мимо глубоко врезающейся в суши бухту, которая находилась менее чем в 15 милях к северо-западу от реки, где они, наконец, высадились на берег. И что самое главное, все разведчики доложили, что всего 10 милями восточнее береговая линия острова изгибается и уходит на северо-восток. Если дело обстояло именно так, значит, они быстро приближались к юго-восточной оконечности Кинг-Уильяма, откуда открывался кратчайший путь с острова к заливу с устьем реки Бака. Река Бака, цель их путешествия, находилась к юго-востоку за проливом, но капитан Кразье сообщил людям, что планирует продолжить пеший поход в восточном направлении до места, где береговая линия, сейчас тянущаяся на юго-восток, делает изгиб. Там, на юго-восточной оконечности острова, они снова станут лагерем на самой высокой возвышенности и будут наблюдать за проливом. Если в течение следующих двух недель лед скроется, они поплывут в лодках. В противном же случае они попытаются перетащить лодки по льду до полуострова Аделаида и, достигнув суши, направиться прямо на восток и преодолеть 15 или даже меньше миль, которые по расчетам Кразье останутся до узкого залива, тянущегося на юг, к устью реки Бака. В шахматах эндшпиль всегда был слабым местом Джона Бридженса. Заключительная стадия партии редко ему удавалась. Вечером, накануне намеченного на раннее утро выступления из речного лагеря Бридженс, аккуратно упаковал все свои пожитки, включая толстую тетрадь с дневниковыми записями, которые он вел последний год. 5 полностью исписанных тетрадей он оставил на терроре 22 апреля. Уложил свой спальный мешок вместе с запиской к товарищам, содержащий наказ поделить между собой все полезные вещи. Засунул в карман бушлата дневник и расческу Гарри Пиглара, а также свою старую платяную щетку, с которой не расставался уже много лет. И отправился в маленькую медицинскую палатку доктора Гудсера, чтобы попрощаться. «Что значит, вы пойдете пройтись и, возможно, не вернетесь ко времени нашего выступления в поход завтра утром?» — осведомился Гудсер. «Как вас понимать, Бридженс?»
«Прошу прощения, доктор, мне просто очень хочется прогуляться».
«Прогуляться?» — повторил Гудсер. «Но почему, мистер Бридженс? Вы в среднем на 30 лет старше всех уцелевших участников экспедиции, но в 10 раз здоровее любого».